Радио «Свобода». В Кабуле убиты несколько сотрудников ООН при взрыве в Пешаваре. В день приезда в Пакистан Хиллари Клинтон погибли десятки людей. Как Соединенные Штаты будут выстраивать дальнейшую политику в регионе? Кого сейчас представляет Ахмед Закаев и чем вызван его очередной конфликт с Рамзаном Кадыровым? Что происходит в доме престарелых в поселке Ям в Псковской области и зачем местные власти пытаются сделать вид, что там все в порядке? Кто ответственен за серию поджогов на месте бывшего черкизовского рынка? Почему в ближайшее время будут уволены около 100 сотрудников 5-го телеканала в Петербурге? Будет ли восстановлен памятник Сталину на станции метро «Курская» в Москве? Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 28 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Кабуле сегодня боевики напали на гостиницу Организации Объединенных Наций. В результате погибли не менее 12 человек, шестеро из них сотрудники ООН. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В соседнем Пакистане, в городе Пешавар, в результате взрыва на рынке, который совершил террорист-смертник, убиты почти 100 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Трое вооруженных боевиков напали на гостевой дом ООН в 7 утра. 9 сотрудников организации ранены. Афганские власти сообщают, что среди пострадавших и погибших есть и местные жители. Сами нападавшие в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. Говорит студент столичного университета Сабир Амар Халил.
Атмосфера в городе ненормальная. Чувствуется напряжение. Мы слышали о двух инцидентах. Один из них в районе Шерпур, где талибы ворвались в здание.
А вот что заявил представитель ООН в Афганистане Алим Садик.
Три вооруженных боевика, по меньшей мере один из которых был смертником со взрывчаткой, напали на частную гостиницу в Кабуле, постояльцами которой были сотрудники миссии ООН. Боевики ворвались в гостиницу, и началась стрельба.
Ответственность за эту атаку взяли на себя талибы. Сразу после нападения представитель движения «Талибан» назвал произошедшее первым шагом на пути к срыву второго тура выборов президента Афганистана, который должен состояться через 10 дней, 7 ноября. Через несколько часов после обстрела неподалеку от президентского дворца прогремели два взрыва. Две ракеты были выпущены по зданию отеля «Сирена», принадлежащие иностранцу. Жившие в гостинице люди, а это в основном дипломаты и сотрудники международных организаций, укрылись во время обстрела в подвале. О пострадавших не сообщается. Некоторые эксперты связывают сегодняшние события с визитом госсекретаря США Хиллари Клинтон в Пакистан. Известно, что сегодня в центре пакистанского города Пешавар на многолюдном рынке взорвался автомобиль. 80 человек погибли и еще 100 ранены. На пресс-конференции в Исламабаде Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с Пакистаном в борьбе с экстремистами. Однако афганский эксперт Вахид Мождах говорит, что пока рано говорить о взаимосвязи этих событий.
То, что произошло в Пешаваре, не связано, на мой взгляд, с событиями в Афганистане. В Пешаваре погибли порядка 80 человек, и пока никто не взял на себя ответственности за это. В то время как в Афганистане талибы уже заявили о своем причастии к взрывам и налету.
Эксперты не раз отмечали, что для победы над талибами в Афганистане необходимы дополнительные военные силы. Как сообщил вчера Белый дом, президент США Барак Обама примет решение о присутствии американского контингента в Афганистане в ближайшее время. С мая 2009 года в Афганистан было направлено более 30 тысяч военнослужащих, что практически удвоило численность американского контингента в этой стране. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Итак, боевики в Пакистане и в Афганистане явно активизировали свои действия. Что стоит за взрывом в Пешаваре и нападением на сотрудников ООН в Кабуле? С американским экспертом по этому поводу беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот как оценивает последние события в Афганистане и Пакистане профессор Вашингтонского университета национальной обороны Том Маркс.
Al-Qaeda is involved
Аль-Каида играет роль в движении «Талибан» и в Пакистане, и в Афганистане. Аль-Каида никогда не покидала этот район и продолжает привлекать сюда джихадистов со всего мира. Ошибаются те, кто считает, что «Талибан» в обеих странах действует самостоятельно, без помощи Аль-Каиды, и что американцам следует сконцентрироваться только на борьбе с Аль-Каидой. Такое мнение базируется на ошибочном представлении, как эти группы действуют. Вы считаете, что почти единовременные теракты в Пешаваре и в Кабуле скоординированы пакистанским талибаном и афганским? Я бы сказал, что внутренние различия между двумя фракциями талибов существуют, но стратегически следовало бы рассматривать талибан как нечто целое. Между двумя группами талибана и Аль-Каиды существует определенная координация действий, и поэтому всех их надо рассматривать как единую угрозу. Террористы Аль-Каиды являются советниками и военными инструкторами пакистанских и афганских талибов, поставляют средства и оружие, но главное, пополняют отряды боевиков с завербованными иностранными и местными добровольцами. Ситуация мне напоминает гражданскую войну в Испании. Вы считаете, что в Пакистане и в Афганистане идет гражданская война? Гражданская война предполагает по определению примерно равные силы противоборствующих сторон. Ни в Пакистане, ни в Афганистане равенства сил нет. Талибан и Аль-Каида все еще не пользуются популярностью ни у большинства, ни даже у половины населения обеих стран. Большинство афганского и пакистанского населения против фундаментализма, поэтому я бы не говорил о гражданской войне в строгом смысле этого слова. Что, по-вашему, американские силы могут и должны делать в этом районе мира, по крайней мере, в Афганистане? Существует общее мнение в Соединенных Штатах о стремлении к созданию мирных, стабильных, добрососедских государств в этом районе. Хотелось бы, чтобы эти государства, Афганистан, Пакистан, Иран, стали более демократическими, более плюралистичными. Но все понимают, насколько трудно осуществить эту задачу. Споры внутри Соединенных Штатов идут о том, как, какими методами добиться поставленной цели. Я считаю, что, во-первых, не надо разделять опасность, исходящую от Аль-Каиды, от опасности, исходящей от Талибана. Во-вторых, должно быть достаточно военной силы, чтобы обеспечить Афганистану возможность функционировать как государству с его собственными силами безопасности и правопорядка, с его политическими институтами, то есть правительством, парламентом, судебной системой. Мы заинтересованы в том, чтобы выполнить свою задачу как можно скорее и вернуть своих солдат домой. Но это, повторяю, требует усилий, прежде всего военных. Афганистан — страна, равная по территории Техасу, а по количеству населения — Калифорнии, то есть двум крупнейшим штатам Америки. Поэтому для выполнения поставленной задачи наших вооруженных сил там должно быть гораздо больше, чем сейчас. В этом нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, насколько больше, в какой пропорции и какого рода должны быть силы. Это было мнение Тома Маркса, профессора Вашингтонского университета национальной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозят ли социальным взрывом массовые сокращения в автомобильной отрасли? Об этом мы говорим с депутатами Госдумы Валерием Драгановым и Валерием Зубовым и экономистом Юрием Щербаниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 28 октября. Президент Чечни Рамзан Кадыров объявил о разрыве переговоров с проживающим в Лондоне главой правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Кадыров назвал Закаева хамелеоном и подчеркнул, что не планирует предлагать ему вернуться домой, как это делал ранее. Российские власти по-прежнему требуют от Великобритании экстрадиции Закаева, обвиняя его в военных преступлениях. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына связала с Ахмедом Закаевым и попросила его прокомментировать заявление президента Чечни.
В этом году в Осло и Лондоне прошли переговоры Ахмеда Закаева со спикером чеченского парламента Дуквахой Абдурахмановым. Темой переговоров была попытка Кадырова заключить перемирие с находящимися за рубежом чеченскими сепаратистами. Одновременно Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, гарантируя ему безопасность. Закаев отказался, однако отдал приказ силам сопротивления в Чечне прекратить с 1 августа этого года вооруженные действия. Казалось, что между сторонниками Ичкерии и нынешним чеченским режимом налаживаются доверительные отношения. Закаев говорил с Кадыровым по телефону. Обе стороны договорились созвать Всемирный чеченский конгресс в Копенгагене, где намечалось обсуждение насущных чеченских проблем. Однако неожиданно Рамзан Кадыров выступил с заявлением, в котором обвинил Ахмеда Закаева в лицемерии, назвав его хамелеоном, и отозвал свое приглашение вернуться в Чечню. В интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев так прокомментировал изменение позиции Рамзана Кадырова.
Я думаю, что все-таки Кадыров и в первый раз, и второй раз, и сегодня, когда он делает уже совершенно противоположное заявление первому, выступает в роли кремлевского глашатого. Да, первый раз, когда они хотели как бы официально начать какой-то диалог с нами, и в частности со мной, это озвучил Рамзан Кадыров. И те вопросы, которые мы обсуждали во время наших переговоров или консультаций с мистером Абдурахмановым, мы конкретно обозначили несколько пунктов и несколько вопросов. Я думаю, что решение этих вопросов, безусловно, напрямую зависело от политической воли российского руководства. И, видимо, эти вопросы как бы не нашли должного понимания. И сегодня, чтобы как бы отказаться от начатых нами консультаций, нужно было, чтобы снова Рамзан сделал уже совершенно противоположное заявление.
Господин Закаев, Кадыров гарантировал вам безопасность, а вот российские власти утверждали, что нет никаких оснований пересматривать обвинения против вас в вооруженном мятеже.
Дело в том, что как бы что ни говорил Кадыров, он не может гарантировать безопасность ни мне и кому бы то ни было. У него нет таких полномочий. Но как он может мне гарантировать безопасность или решить вопросы Генеральной прокуратуры, связанные с теми и с претензиями ко мне, когда на сегодняшний день абсолютно точно из 18 начальников РОВД, которые работают на территории Чеченской Республики, 14 из них находятся в федеральном розыске. И когда мы с Абдурахмановым говорили об этой ситуации, он говорит: ну что ты за это переживаешь? Там мы все находимся именно в таком положении. То есть там до сих пор просто не решили окончательно, как они будут поступать с теми, кто все-таки принимал активное участие в вооруженном сопротивлении.
Вы заявили, что в ближайшее время российские власти намерены представить Совету Безопасности ООН документ, который доказывает связь грузинских спецслужб с Аль-Каидой. Насколько достоверна эта информация и какие цели в таком случае преследует эта акция России?
Дело в том, что у нас эта информация действительно есть. Насколько она правдива, я думаю, что мы в ближайшее время это узнаем. То есть, если вопрос действительно так станет, значит, эта информация правдивая. Но у нас 90% мы уверены в том, что она правдивая. И какую цель эта акция преследует? Безусловно, это цель и попытка очередной раз очернить грузинское руководство. Вы знаете, что на сегодняшний день в мире единственный политик, государственный деятель, который открыто противостоит путинскому режиму, это Михаил Саакашвили. Остальные другие политики, те, которые даже сегодня поддерживают Грузию и признают территориальную целостность Грузии, исходят во взаимоотношениях с Россией от политической целесообразности. И ровно так же сегодня для российского руководства самый главный вопрос – это смещение Михаила Саакашвили как президента. И я думаю, что на каком-то этапе вот сегодняшние контакты, сегодняшняя перезагрузка взаимоотношений Америки и России каким-то образом будут напрямую касаться будущего или судьбы президента Грузии. Потому что для России самый важный вопрос, чтобы президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы он перестал существовать как руководитель Грузии. Их может устроить любая другая кандидатура, кроме него. И в этом отношении есть, конечно, какая-то опасность, что американцы, учитывая свои стратегические интересы и их желание во что бы то ни стало наладить отношения с сегодняшним кремлевским режимом, могут пойти на такую условность.
говорил глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, кого представляет и какую позицию занимает теперь Ахмед Закаев? Этот вопрос я задал своему коллеге, обозревателю Радио Свобода, специалисту по проблемам Кавказа Андрею Бабицкому.
На самом деле этого, я думаю, не понимает даже сам Закаев, потому что его попытки наладить какие-то контакты с Рамзаном Кадыровым вызвали столь жесткую реакцию чеченской диаспоры, что, по всей вероятности, ему пришлось дать обратный ход и как-то, в общем, убедить и своих сторонников, и довольно большое количество за рубежом, которые продолжают себя считать, ну, если не гражданами Ичкерии, то, по крайней мере, ее там симпатизантами, и все-таки больше склоняются именно к этносепаратистской идее, а не к исламскому фундаментализму. Я думаю, что Закаев не очень хорошо понимал, какое давление на него будет оказываться Грозного. Когда он организовывал эти контакты, ему казалось, что он может ограничиться, ну, в общем, таким формальным и внешним переговорным процессом, по сути дела, лишенным всякой содержательной стороны. Но из Грозного, после того, как ему дали право считать себя стороной переговоров, ему, так сказать, вместе с этим очень жестко дали понять, что он должен вернуться и как бы сдать Рамзану Кадырову там остатки Ичкерии, которые он представляет. На это Закаев пойти не мог, потому что, ну, в общем, понятно, что в этом случае он сразу терялся бы в толпе всех капитулянтов, которых Рамзан Кадыров сумел вернуть на родину и, в общем, добиться от них, чтобы они как-то публично ширмовали, значит, там, асхадовский режим. Но он в то же время и не шел на разрыв с Рамзаном Кадыровым, а просто, как утверждает сам Рамзан Кадыров, не давал никаких ответов и вот уходил от выполнения вот этих вот поставленных Грозным требований. Ну и в конце концов, я думаю, терпение Кадырова иссяк. Таким образом, волею обстоятельств Закаев вновь возвращается к исходной точке, он снова становится представителем Ичкерии, хотя, в общем, я думаю, сегодня в значительной мере к нему доверие со стороны, ну, условно говоря, его сторонников, это такая все-таки достаточно аморфная группа, не имеющая четких границ, это доверие утрачено. Как он его будет восстанавливать, сложно сказать, но, наверное, вот эта вот кадыровская негативная оценка Закаева, она поможет ему в значительной мере восстановить утраченные позиции.
Комментарий обозревателя Радио Свобода Андрея Бабицкого. Время свободы, среда, 28 октября. Российские предприниматели, работавшие на черкизовском рынке, продолжают борьбу за торговые места в столице. Сегодня в редакции «Новой газеты» представители общественности и профсоюза работников рынка рассказывали о своих главных проблемах. Рассказывает Тамара Леленкова.
Российские предприниматели, оставшиеся после ликвидации черкизовского рынка без рабочих мест, за последние 4 месяца куда только не обращались за помощью. И к городским властям, и к федеральным, даже в посольство Китайской Народной Республики ходили. Результат усилий инициативной группы в несколько сот человек – отписки чиновников с предложением поискать другие торговые места или поменять профессию. Об этом рассказала координатор общественной организации «Мир малого бизнеса» Вера Алдошина.
Мы боремся уже 4 месяца за то, чтобы кто-то на нас обратил внимание. Но получается, вот только сегодня департамент потребительского рынка прислал мне сегодня за подписью господина Смолиевского, заместителя руководителя департамента потребительского рынка. Ну как же, мы вам предлагали перевести свою деятельность на рынок ООО «Столичный привоз» по адресу Солнцевский район. И второе, в торговый центр «Касино Плаза». Значит, вот «Столичный привоз». Мы поехали, нас было тогда 18 человек инициативной группы. Мы были удивлены, вот это буквально бывшие солнцевские братки, которые показали нам 3 гектара земли и сказали: вот, ребята, вы давайте, у вас денег дофига, вы здесь строите все, а потом мы посмотрим, будете вы здесь работать или нет. Мы были в шоке и уехали. Касино Плаза, еще интереснее момент. Мы когда приехали туда тоже с инициативной группой, первого, кому мы встретили, администратора китайца. Там 3 администратора, один китаец, один араб, один индус. Но все замечательные. И первые слова его были, которые записаны у нас на аудио, вот, записи. Но если вы с черкизовского рынка, давайте по 35 тысяч долларов, а потом мы вам дадим разрешение на торговлю. В общем, в городе Москве, получается, нет торговых мест для российских предпринимателей.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что ликвидация черкизовского рынка имеет сразу несколько направлений негативных последствий.
Ну, первое, самое простое, это дает очевидное совершенно рыночное основание для подъема цен в целом по городу. Второе – это место занятости десятков тысяч людей, самозанятых людей, которых не должно содержать государство, которые кормят себя и свои семьи. Следующая ипостась – это канал сбыта для российского малого бизнеса, который что-то производит. В лучшем случае универмаги пускают себе продукцию местных производителей, но в основном это тот ширпотреб, который завозится в огромных количествах, поставляемый по самым низким ценам, производимый в Китае, Турции и так далее. В этом смысле официальные форматы торговли, существующие у нас, они не заменят черкизовского рынка для малого российского бизнеса. Ну и, наконец, четвертая ипостась его, на мой взгляд, самая значительная. Это ипостась крупнейшего в стране оптового центра торговли. В неделю только, я думаю, не меньше сотни тысяч человек закупали товарные партии, малый опт, так сказать, и завозили в свои собственные Костромы, Вологды, Урюпинске, ну, не знаю, ездили ли они дальше Урала, и они обеспечивали более дешевым товаром потребителей в своих достаточно бедных регионах и имели занятость. Итак, черкизовский рынок никогда открыт не будет, но если мы не извлечем уроки из всей этой истории, то страдания и убытки многих людей будут напрасными.
Итак, проблемы, причиной которых стало закрытие черкизовского рынка в Москве, проблемы не столичного масштаба, а общероссийского. Поэтому предприниматели надеются на поддержку своих коллег в регионах и решение суда, который признает ликвидацию рынка незаконной. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 октября. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Андрей Шароградский. Мы продолжим нашу программу сразу после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Афганский выбор президента Обамы.
Комментарии экспертов.
Американских следователей интересует не только бизнесмен Семен Могилевич, но и экс-министр правительства Московской области Алексей Кузнецов.
В блогах «Свободы».
Блогер Платон Лебедев ждет ваших вопросов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана превысило 90. Более 200 человек ранены. Взрыв произошел вскоре после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана Кабуле при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. 9 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Махачкале в среду вечером убит майор милиции. Тело участкового милиционера было обнаружено на одной из улиц. Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, заявил в среду вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако был заморожен на неопределенный срок. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. Экспертиза подтвердила фальсификацию подписей 120 избирателей Черемховского района на прошлогодних выборах. В Центризбирком Украины в среду переданы документы для регистрации кандидатом на пост президента страны премьер-министра Юлии Тимошенко. Ее кандидатура была утверждена на съезде партии «Батькивщина» в минувшую субботу. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство. Международные правозащитные организации выразили возмущение решением Евросоюза отменить эмбарго на поставки оружия в Узбекистан. Власти Москвы приостановят строительство офисно-жилищного комплекса «Пять столиц». Инвесторы обяжут исправить проект и привести его в соответствие с законодательством. В США произведен пробный запуск ракеты-носителя нового типа «Арес». Это были краткие новости на «Волнах свободы».
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 28 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в среду подписал распоряжение об увольнении директора Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов Владимира Попова. После сообщений псковских волонтеров из организации «Старость в радость» об ужасающих условиях, в которых живут старики в Ямском интернате, там начаты проверки. По данным правозащитников, обитатели большинства российских государственных домов престарелых находятся в точно таких же условиях. У них отбирают пенсии, плохо кормят, они спят на кроватях без постельного белья и не получают медицинской помощи. Тему продолжит Любовь Чижова.
Информацию о том, что постояльцы дома престарелых поселка Ям Гдовского района Псковской области обитают в ужасных условиях, распространили девушки-волонтеры из общественной организации «Старость в радость». Они не только написали об этом в интернете, но и выложили фотографии бабушек. Блоги девушек вызвали, что называется, широкий общественный резонанс. Власти Псковской области направили в дом престарелых комиссию. Директора учреждения Владимира Попова уволили. Информация об этом есть на сайте администрации Псковской области. Сам он считает, что девушки поступили подло, и говорит, что бабушки в его доме жили вполне прилично. Вот что Владимир Попов сказал в интервью «Радио Свобода».
Я не ожидал от этих девочек такой подлости. Все это делалось за нашей спиной. Прокуратура проверяет, еще что-то проверяет. Сейчас большая комиссия создана, поэтому по итогам проверки будет уже вынесено заключение. Я не видел у женщин пролежней, но единственное, знаю, что вот 8 октября была у нас плановая диспансеризация годовая. Здесь проверяли этих обеспеченных, значит, их состояние здоровья специалисты районной больницы. Так вот, у этой женщины никаких пролежней не нашли, но нашли глубокие трофические язвы до кости на фоне сердечной дистонии или недостаточности.
Официальные итоги расследования условий проживания стариков в Ямском доме-интернате пока не опубликованы. Начальник территориального управления Департамента социальной защиты населения Гдовского района Псковской области Нина Волкова также утверждает, что в Ямском доме-интернате все хорошо.
Там же не молодежь, там содержатся люди пожилые, больные, ну, чтобы там высокая смертность, не знаю, откуда они такое взяли. Все медицинские услуги как бы им оказываются. Сейчас там вообще капитальный ремонт идет, палата, благоустройство идет.
Основные претензии волонтеров к руководству и медицинскому персоналу Ямского дома престарелых заключаются в том, что за больными стариками там не ухаживают. На фотографиях в интернете видно, что одна из бабушек лежит на кровати без постельного белья, на клеенке. Девушки из организации «Старость в радость» говорят, что в этом доме-интернате пожилые люди умирают чаще, чем в других подобных учреждениях, потому что за ними совсем не ухаживают, рассказывает волонтер Анна Русакова.
Мы посещаем много домов престарелых, поэтому нам есть чем сравнить. В этом доме невнимательный директор и невнимательный персонал. Ну, следствием этого оказывается то, что те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая. Это основная наша задача – это общение, это переписка с бабушками, там, может быть, мелкие подарочки. Мы не являемся там организацией, которая помогает медицински или чем-то еще вот таким правозащитным, мы же не являемся никаким образом. Поэтому мы честно и говорим, это действительно так, что мы хотим помочь, пообщаться, попеть песни. Ну, нас довольно доброжелательно всегда принимают, везде у нас хорошие отношения, в общем-то, со всеми директорами, мы стараемся это поддерживать, и нас, в общем-то, любят везде. И я не могу сказать, что со стороны директора было какое-либо недоброжелательное отношение к нам, совершенно нет. Он к нам был всегда достаточно вежлив тоже. Просто вот дело в том, что то, что мы наблюдали, это действительно никак не говорит о хорошем его заботливом отношении к бабушкам.
Российские правозащитники с сожалением говорят о том, что положение в Ямском доме-интернате не исключение, а скорее правило. Обитатели большинства российских государственных домов престарелых живут в таких же условиях. Руководитель Московского союза юристов Майя Казьмина – одна из организаторов объединения «Старшее поколение». Она бывает в домах престарелых, видит, что там происходит, и констатирует, что Россию невозможно назвать социальным государством.
Положение очень тяжелое. Что происходит с пожилыми людьми в этих домах престарелых? Как они живут, престарелые люди, одинокие? 75% пенсии они передают для своего существования. 25% остается у них на их так якобы их житье-бытье. Кто получает эти 25%? Сами ли они получают? Отдают ли они родственникам, которые там за ними якобы ухаживают или приезжают к ним? Или социальные работники получают по доверенности? Никто проследить не могут. Единственное, что в этом году в связи с тем, что в Коми в прошлом году сгорели 23 человека, МЧС проверила, якобы проверила пожарное состояние всех этих пансионатов или как домах престарелых. Это только проверили пожарное состояние, а материальное, медицинское, социальное состояние этих домах престарелых никто не проверяет. Живут по 5-7 человек в одной палате. Можно себе представить, больные люди после 60-70 лет живут в одной палате. Во многих ни посуды, ни белья, ничего нет.
Равнодушное отношение российской власти к старикам – это часть государственной политики, констатирует правозащитник Лев Пономарев.
Дома престарелых, они находятся вне внимания общества. И общество ими не интересуется. Общество сейчас достаточно жестоко, и только действительно небольшие группы волонтеров, которые по призванию своей души посещают эти людей. Их жалобы не доходят до традиционно работающих правозащитников, а до власти тем более. Получается так, что люди заброшены. А так как коррупция у нас тотальное явление, и оно существует везде, в любой области, то, будучи бесконтрольно, люди, которые руководят домами престарелых, они людей обворовывают там особенно их сильно. Возможно навести здесь порядок только в том случае, если правозащитные, гражданские, вот эти волонтерские организации получат право доступа во все вот эти закрытые или полузакрытые социальные учреждения, где находятся старики. Ведь попасть туда практически невозможно. И когда ты пишешь письма, тебе лгут оттуда. Государственные органы власти препятствуют этому.
Это было мнение руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, среда, 28 октября. Петербургское телевидение продолжает испытывать потрясение. Стало известно, что 30 октября уходит главный продюсер и заместитель генерального директора Пятого канала Александра Матвеева. В начале ноября, судя по всему, своего места лишатся около 100 сотрудников дирекции документального вещания. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На Пятом канале закрываются все программы службы главного продюсера. К ним относятся программы «Живая история», «После смерти», «Вечера на Муховой» и даже, естественно, научная программа «Прогресс» и все остальные передачи Пятого канала, за исключением новостей, жизнь которых пока продлена до весны. Информацию о закрытии программ и увольнении людей подтверждает глава пресс-службы Пятого канала Лариса Коношонок.
Да, это так. Это все, что я могу сказать с 1 числа, с 6 числа.
Главное не то, сколько людей уволят, а то, что с ними будет дальше, считает директор публицистической редакции Федор Гаврилов.
Я знаю единственное, что продюсер главный Пятого канала Матвеева Александр Львовна, ей сделали предложение. Мне лично польские предложения не делали. Да, они предприниматели, они имеют какие-то свои планы, и они хотят перестроить этот бизнес. То, что говорится про неэффективность этого бизнеса, как это не обидно констатировать изнутри, но он действительно в большой степени как бизнес, да, мы не говорим о творческой. В той степени, в какой я сам участвовал в этих усилиях, мне жалко моих собственных усилий, которые были во многом по разным причинам потрачены, ну да, в какой-то степени зря.
Что будет даже в самые ближайшие дни, не знает и продюсер естественно-научной программы «Прогресс», выпускавшийся в рамках документального вещания Елена Садовникова.
Нас ожидает свободное плавание, мы становимся все фрилансерами. Трудом собранный коллектив, работающий на научной программе, это большая редкость. И если нашу программу кто-то захочет купить, мы с удовольствием предложим ее на свободном рынке другим каналам или тому же Пятому каналу, который остается в вещании, но на других условиях, на условиях аутсорса. Пока нам предложение еще не делали. Никто.
Сведения о фактическом уничтожении петербургского телевидения появились в середине октября. После того, как сотрудники Пятого канала написали обращение к первым лицам страны с просьбой спасти канал, чьи рейтинги в последнее время только росли, руководство национальной медиагруппы ТВ, в состав которой входит Пятый канал, публично заявило, что беспокойство излишне, поскольку глобальных сокращений не будет. Просто разработана стратегия для эффективного бизнеса, и рабочие места не только сохранятся, но будут созданы еще несколько подразделений.
Это правда было нам произнесено на общем собрании в прошлый понедельник господином Ханумяном, генеральным директором НМГ ТВ. Он действительно нам всем рассказал, что никаких массовых сокращений и увольнений не будет. Но как назвать это иначе, если вся дирекция документального вещания, вся художественная редакция и служба главного продюсера уволены под ноль, до единого человека. Пятый канал, он же сложный организм. Художественная редакция документальная, да, она составляет, ну, скажем, треть или четверть коллектива всего трудового. Можно назвать это массовыми увольнениями, если сокращена треть работающих на канале? Скорее всего, они будут трактовать это как не массовое увольнение, а частичное. Предложено создать акционерное общество под названием «Технический телевизионный центр», как Останкино, который будет на основе самоокупаемости предоставлять городу и всем заинтересованным в телевизионном производстве компаниям на условиях аренды помещения и технические средства. При этом люди будут поставлены на самоокупаемость. Заработали денег, сдали технические средства, получили зарплату, не заработали, не получили. Им тоже все хорошо, потому что, как известно, продакшенов в Петербурге не так много, и кто захочет арендовать такие дорогостоящие студии, монтажные и аппаратные, не совсем понятно.
Елена, насколько, с вашей точки зрения, оправданы все эти перемены?
С точки зрения бизнеса, это, безусловно, оправдано. Но в том случае, если потенциал творческий этих людей, которые уходят сейчас на улицу, будет востребован. Я вижу трагедию в том, что с людьми поступили абсолютно некорректно. Как минимум, нас должны были поставить известность, что программная политика будет изменена, и нам могли бы предложить заранее писать проекты, предлагать их НМГТВ, постепенно переводить нас на рамки аутсорса. Как вы понимаете, никто не пойдет на биржу со словами «я ассистент режиссера», телевизионная производство, как и кинопроизводство, обладает такими профессиями, которые не востребованы более нигде. Сохранить некие позиции высокопрофессиональных людей, создать некие фирмы, которые могли бы делать достойный продукт. Я считаю, что эту работу просто кто-то поленился сделать. Особенно это странно в то время, как наш президент объявил о том, что он хочет видеть русский канал Discovery, в который мы укладываемся концептуально абсолютно. На мой взгляд, все начальники хотели бы иметь у себя на каналах такие программы.
Разъяснение о дальнейших изменениях на пятом канале ожидаются в течение ближайших 2 недель. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 28 октября. Председатель Москомнаследия Валерий Шевчук заявил, что его ведомство до сих пор не получило от руководства столичного метрополитена документацию на реставрационные работы, осуществленные на станции Курская, где появилась надпись, прославляющая Сталина. Курская признана памятником истории и архитектуры, поэтому все работы на ней должны согласовываться с Москомнаследием, которое соответствующее разрешение пока не давало, подчеркнул Валерий Шевчук. Рассказывает Лиля Пальвелева.
На сегодняшний день выявленными объектами культурного наследия признаны 44 станции московского метро, Курская в их числе. Это, по словам Валерия Шевчука, означает следующее.
Любые работы на этих станциях должны вестись в соответствии с требованиями, которые предъявляются к ним как памятникам истории и культуры. К сожалению, на протяжении последних 2 лет руководство метрополитена занимает активную позицию сопротивления оформления необходимой охранной документации. И нам сейчас готовятся материалы для направления их в прокуратуру для понуждения по оформлению в рамках действующего законодательства охранных обязательств на все станции метрополитена.
Так что Курская здесь не одинока, но работы на ней вызвали широкий общественный резонанс из-за строчки старого гимна. Нас вырастил Сталин на верность народу и далее по тексту. Между прочим, и шрифт, и размещение текста совсем иные, чем были в свое время. Так что помимо сомнительности самой затеи, никакая это не реставрация, за что Валерий Шевчук ответственность нести отказывается.
Работы на этой станции велись с начала этого года без соответствующего реставрационного проекта. Лишь в сентябре этого года, поняв, что ситуация может развернуться достаточно радикальным образом, они заказали реставрационный проект у организации, которая называется компания «Арс», и был сделан соответствующий усеченный проект реставрации, который направлен к нам был всего лишь несколько недель назад после нашего требования. Что выяснилось? В этом проекте реставрации, который направлен в Москомнаследие, Никакой информации относительно той надписи, от которой сегодня в прессе развернута широкая дискуссия, нет. Позиция Москомнаследия основывается на законе. На любой проект реставрации должна быть проведена историко-культурная экспертиза. И эти эксперты должны заявить свою позицию, которая либо будет принята органом по охране памятникам, либо она будет отклонена. Так вот, мы направили в адрес метрополитена соответствующую информацию для того, чтобы они представили нам все необходимые документы. Сейчас эти, к сожалению, документы пока не представлены. В случае протяжки времени мы будем принимать те меры, которые предусмотрены действующим законодательством об охране культурного наследия.
И вот комментарий профессора Московского архитектурного института Натальи Душкиной, одного из самых авторитетных российских историков архитектуры.
Проблема в том, что до сих пор управление метрополитена и его начальник не подписывают охранные обязательства. То есть они на бумаге являются памятниками, и по значимости своим они являются памятниками не просто регионального значения, какими они числятся, а большинство из них международного уровня. Но на большинстве станций 30-50-х годов, как мы видим, идут работы, главным образом по реконструкции. Редко употребляется слово «реставрация». Если обратиться к ситуации на Курской, где вся эта история с надписью, и начальство метрополитена говорит, мы делаем реставрацию, мы реставрируем то, что было, я бы хотела отметить, что вот как раз точной научной реставрации на станциях метро не производится как таковой. Уходит стремительно такое понятие, как подлинность, потому что меняется облицовочный материал, примеров масса, вплоть до замены полудрагоценного материала родонита на Маяковской. Уходят уникальные детали 30-х годов, это проекты кассовых стоек, столяр, деревянная, прекрасная. Вот совсем недавно на изумительной станции Фомина «Красные ворота», облицованные очень темным мраморовидным известняком. Все деревянные двери старой работы, которые были спроектированы архитектором и находились в гармонии с этим облицовочным материалом, были заменены металлическими дверями серого цвета, которые выглядят как ужасные заплаты на темно-красном фоне станции.
По мнению Натальи Душкиной, такие элементы хай-тека резко снижают художественную ценность старых станций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Печатные интернет-издания в России сегодня обсуждают, в частности, возможность возвращения в Россию бывшего руководителя компании «Руснефть» Михаила Гуцериева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном предпринимательстве и неуплате налогов. Вскоре после возбуждения дела Гуцериев уехал из России, сейчас живет в Великобритании. Накануне российские информационные агентства сообщили, что следствие решило изменить Гуцериеву меру пресечения на подписку о невыезде, и ожидается, что уже в ближайшее время будет отозван международный ордер на арест Гуцериева, переданный в Интерпол российской генеральной прокуратуры. Обзор прессы подготовила корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Чем вызвано смягчение позиции следствия, в МВД говорить не стали, пишет газета.ру. Представитель Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина лишь подтвердила изданию, что решение об аресте отменено. Не внесла ясности и адвокат бизнесмена Алла Яминская. Согласно постановлению Президиума Высшего арбитражного суда, определением Конституционного суда и проведенным по уголовному делу многочисленным судебным экспертизам, господин Гуцериев оправдан по всем предъявленным ему статьям обвинения, заявила она газете «Ру», отказавшись от каких-либо других комментариев. «Уголовное дело никто не закрывал, оно как находилось у следователя, так там и находится», пояснили РБК «Дейли» в Следственном комитете МВД. «Мы, конечно, изучим документы, на которые ссылается адвокат, но сомневаюсь, что это как-то отразится на судебной перспективе дела. При этом, по словам источников МВД, которые приводят РБК «Дейли», нельзя исключать, что дело Гуцериева будет прекращено так же внезапно, как была изменена мера пресечения». Ведомости, ссылаясь на человека из окружения Михаила Гуцериева, сообщают, что обсуждать с предпринимателем условия возвращения на родину российские власти начали еще летом. У Гуцериева огромный авторитет в Ингушетии, и президент республики Юнусбек Евкуров попросил президента России Дмитрия Медведева о помощи Гуцериеву. Медведев был за, но, похоже, против был премьер Владимир Путин. А Гуцериеву нужны гарантии, продолжает человек из окружения предпринимателя. Например, формальная должность, полпреда президента президента России в Ингушетии или что-то подобное. Однако пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов заявил газете «РУ», что не стал бы связывать изменение меры пресечения Гуцериеву и ситуацию в республике. «Я только что разговаривал на эту тему с Юнусбеком Евкуровым и могу утверждать, что для него это было новостью», — сказал он. «Это отношение Гуцериева с законом, и они обусловлены лишь решением Следственного комитета, а не руководства республики. Давайте дождемся финала этой истории, тогда и можно будет делать какие-либо выводы. Ведь меру пресечения можно в любой момент изменить и в сторону ужесточения». Я попросила обозревателя «Радио Свобода», эксперта по Северному Кавказу Вадима Дубнова, прокомментировать сообщение о возможном возвращении Михаила Гуцериева в Ингушетию.
Самому Гуцериеву сейчас, думаю, выгодно абсолютно все, что позволит ему заслужить прощение, вернуться в Россию, выпасть из списков международного розыска. Насколько это выгодно власти, но власть, возможно, полагает, что это некий путь. С одной стороны, власть продолжает поддерживать Евкурова, а с другой стороны, она, по-моему, немножечко разочаровалась в его возможностях, и он не доказал, не оправдал тех ставок, которые на него делались. И сейчас, возможно, ему отправляют такую помощь финансовую, какую-то организационную, потому что какие-то связи у Гуцериева, конечно, в Ингушетии остались, и в этом смысле он может быть полезен Евкурову, который поначалу делал ставку на людей из аушевской команды. И я не думаю, что Гуцериеву очень обрадуется Евкуров, поскольку он достаточно самоценная фигура, которая может собой представлять, если не другой центр власти, то он достаточно весомую добавку к системе, которую Евкуров предполагал все-таки как-то замкнуть на себя снова.
А с вашей точки зрения, рискнет ли Михаил Гуцериев возвращаться сейчас в Россию, когда только изменена мера пресечения на подписку о невыезде, но уголовное дело-то не прекращено, и, может быть, это просто такая ловушка?
Это скорее вопрос торговли, что вполне может казаться и ловушкой. Возвращение таких людей пока готового прецедента не было. Да? Мы имеем похожий прецедент с Закаевым, не состоявшийся. Мы имеем обсуждение вопроса возвращения Гусинского. А теперь вот Гуцериев. Ну, посмотрим.
Считается, что проблемы Михаила Гуцериева связаны именно с его политическими и бизнес-проектами на Северном Кавказе. «Кавказский узел» пишет, что в 2007 году Гуцериев начал лоббировать идею создания свободной экономической зоны на территории Чечни, и здесь его интересы пересеклись с интересами тогдашнего премьера, а ныне президента Чечни Рамзана Кадырова, который выступал с такой же инициативой. Именно тогда, по информации издания, Генпрокуратура начала проверки структур, подконтрольных господину Гуцериеву или связанных с ним. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 октября, завершает, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Итак, в среду, 28 октября, Ангела Меркель была избрана федеральным канцлером Германии и приведена к присяге, рассказывает Юрий Векслер.
Сегодня Германия получила своего нового и одновременно старого канцлера Ангелу Меркель, которая была на первом заседании нового состава Бундестага избрана на этот пост. За нее проголосовало 323 депутата фракции ХДС-ХСС и либералов, то есть свободных демократов. 323 из общего числа 612 депутатов. Традиционно партии оппозиции не голосуют за кандидатуру канцлера, но интересно, что не выразили, так сказать, доверие Ангеле Меркель и ее новому кабинету 9 депутатов из собственных рядов, то есть из фракции консерваторов и либералов. Можно предположить, что это депутаты, недовольные компромиссами коалиционного договора. Уступки по отношению к собственным предвыборным программам были с обеих сторон. Прозвучала традиционная фраза Ангела Меркель. Господин председатель парламента, я принимаю результат своего избрания и благодарю депутатов за оказанное мне доверие. О новом старом канцлере говорит новый руководитель фракции либералов в Бундестаге Биргит Хомбургер. В истории Германии не было еще ни одного избрания канцлера без голосов против, так сказать, из собственных рядов. Но главное, мы получили убедительный результат поддержки для канцлера. Говорит представитель партии ХДС Ильзе Айгнер. Она была министром по вопросам питания, сельского хозяйства и защиты потребителя в предыдущем правительстве и сохранила свой пост. Ильзе Айгнер. Мы все полны больших ожиданий и с уверенностью смотрим в будущее. Избиратели дали нам мандат на правительственную деятельность в трудное время, и мы хотели бы соответствовать ожиданиям избирателей. А вот голос оппозиции был озвучен недавним вице-канцлером, а теперь лидером социал-демократов в Бундестаге Франком Вальтером Штайнмайером. Рядом с ним во время выступления были лидеры партии «Зеленых» Рената Кюнаст и Юрген Третин. Франк Вальтер Штайнмайер.
Мы сегодня должны заявить, что мы удивлены и возмущены тем, что госпожа канцлер сегодня после избрания и присяги летит за границу и не выступит перед парламентом с докладом и ответами на вопросы о содержании ее будущей политики.
Такое выступление Ангелы Меркель запланировано, однако, только через 2 недели. Да, Ангела Меркель по приглашению Николя Саркози сегодня вечером будет в Париже вместе с новоиспеченным вице-канцлером и министром иностранных дел, лидером либералов Гидо Вестервелле. До того, как отправиться в аэропорт, Ангела Меркель совершила поездку из Рейхстага в резиденцию президента страны Хорста Келлера, где получила документ на право руководить страной, затем она приняла присягу перед Бундестагом, а после этого по ее следам президента посетили все 15 новых министров, которые были также приведены к присяге. Старое правительство президент Хорст Келлер, поблагодарив, уволил несколько ранее. Интересно, что сегодняшнее избрание Ангелы Меркель канцлером на новый срок не затенило для многих немцев и в первую очередь для почти 25 миллионов протестантов другое событие, которое можно назвать историческим. Впервые на пост лидера немецких протестантов сегодня была избрана женщина, земельный епископ Ганновера Маргот Кесман. Маргот Кесман, 51 год, и Синод Евангелической Церкви Германии избрал ее 132 голосами из 142. Она займет пост председателя Совета Евангелической Церкви Германии, совета, состоящего из 15 епископов, который до сих пор возглавлял ушедший на пенсию по возрасту 67-летний берлинский епископ Вольфганг Хубер. Интересно, что избранию Маргарет Кесман председателем Совета Евангелической Церкви Германии не помешал тот факт, что она, мать 4 дочерей, в 2007 году развелась со своим мужем. Возвращаясь к Ангеле Меркель, следует сказать, что она до отлета в Париж успела провести первое заседание своего нового кабинета министров.
Рубрику «Сегодняшний факт», посвященную избранию федеральным канцлером Германии Ангелы Меркель, сегодня представил берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 октября. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы недоподлинно известны, действительно, это факт о том, кто убил
брата. Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.